Взгляды, профессия, мироощущение и религия родителей накладывают отпечаток на характер проблем, возникающих с детьми. Я заметила, что в Москве все чаще вижу молодых девушек и даже девочек в платках с опущенным в землю взглядом, в длинных юбках, носочках и обуви, похожей на тапочки. Мне всегда хотелось спросить у них, как они сделали этот выбор. Именно с такими детьми и их родителями встретилась в Петербурге наш корреспондент Татьяна Вольская.
Иногда я вижу на детской площадке двух девочек, которые гуляют с бабушкой. Девочки обязательно в юбках, довольно длинных, и платках. Платки постоянно развязываются, волосы выбиваются, длинные юбки путаются в ногах, мешая лазать по лесенкам и кататься на горках. Это девочки из православной семьи, где им явно не разрешают носить брюки. Бабушка их, кстати, успела таки со мной поговорить и сообщить, что теперь она активный член прихода, а раньше, до того, как у нее открылись глаза, была у себя на работе партийной активисткой. Но этим летом мне посчастливилось познакомиться с совсем другими семьями, где родители, хотя и живут церковной жизнью, но дети на вид не отличаются от своих сверстников, занимаются спортом, празднуют Новый год, и все-таки их жизнь родители стараются организовать несколько иначе, говорит член одного из московских православных братств Наталья Гребенева, мать четырехлетнего малыша Левы и трудного подростка Ильи.
Даже если Илюшка, хотя он вот так колеблется, даже если он не выберет вот сейчас вот так открыто, то если я буду стоять в этом, ну не фанатически, а действительно свою жизнь так выстраивать, ну вот для меня как бы выстраивание жизни моей честной, оно только перед Богом возможно. Только через это я могу как-то выйти из своих каких-то вещей, которые мне даны там от родителей, от прабабушек, вот какие-то наследственные вещи, изломы вот эти вот. И я их только могу в церкви решить в контексте церкви как собрания. И при этом это же и учит меня давать возможность свободы другому человеку.
В этом году Наталья с детьми и другими семьями из своего братства была в летнем лагере, говорит одна из организаторов лагеря Галина Лошкова.
Мы хотели реализовать такую концепцию, чтобы это был не чисто детский лагерь, а чтобы это был взрослый лагерь. В нем участвовали, чтобы полноценные вот взрослые члены братства, чтобы это было одинаково интересно и тем, и другим.
А чем вы это достигали?
Мы долго думали, действительно, как можно было бы заинтересовать детей, при этом, чтобы взрослые не закисли. В наших двух братствах, потому что у нас взрослых много, а детей совсем мало. И они все вот разного возраста. И мы поэтому решили смоделировать такую вот жизнь вот в нашем братстве в виде такой вот жизни в группах. Разбили наш лагерь на несколько смен. Все взрослые дети были поделены на группы, причем самым произвольным образом. На такие группы, в которых были и взрослые, и дети. И вот вместе пытались как-то вот во всех делах лагерных участвовать. А дел было много. И поэтому те взрослые, которые были в группе, они старались обращать внимание уже на детей. Детям как-то тоже приходилось на самом деле включаться, потому что их, с одной стороны, взрослые включали. И многие, кстати, с большой выдумкой. Так что ребенку было интересно. Положительный опыт лагеря был потом. То есть ребенок приезжал одним, а за лагерь он как-то успокаивался, обретал какие-то границы, которых, может быть, в семье не всегда удается выстроить. И успокаивался как-то. И он уже понимал, что вот утром он должен делать вот это, там, потом мы работаем, потом мы там играем, что-то делаем. И даже уже дети ждали этого. Конечно, педагогических таких целей, может быть, не удалось решить за короткий срок лагеря. Но, например, в нашей группе вот был маленький Коля из нашей общины. У него все время была проблема с питанием. Он потому что никогда не хотел есть там кашу, суп. Вот. И для мамы это было такое мучение. И в группе были взрослые братья, такие взрослые дяди, такие очень представительные, которые мы просто говорили: «Колян, ты как это не ешь там кашу?» Ну, простым таким вот языком. И ребенок, вот это производило магическое действие. То есть все мамины, вот эти умоляния, припадания на колени, не играли никакой роли. А вот эти вот братские такие твердые слова сказали: «Ну как так? Ну посмотри, какие там у тебя мышцы. Тебе же надо много вот работать, много есть». И ребенок как-то вот втягивался. Это было интересно.
Маленький ребенок – маленький опыт. Но были и большие дети, для которых устраивались разные мастерские, а главное, которым хотелось передать, рассказать что-то очень важное из истории страны.
Ну да, нам хотелось не быть этими самыми Иванами, не помнящими родства, попробовать передать это детям, что вот та свобода, в которой мы живем, вот то, что мы можем свободно молиться и благодарить, и общаться, она куплена дорогой ценой, и, в общем, нам так видится, что ценой жизни вот этих людей репрессированных. Среди них были, конечно, верующие, неверующие, но в первую очередь, конечно, священников репрессированных. Конечно, хотелось бы, чтобы эта память в детях тоже была, чтобы было благоговение перед памятью этих людей. Кажется, что это очень важно, это что-то такое жизнеобразующее.
Именно поэтому место для лагеря выбрали вблизи расстрельного полигона, где когда-то расстреливали людей, осужденных особой тройкой НКВД, в том числе священников. современников, и обычная летняя детско-взрослая жизнь соприкасалась с историей, на которую, какая бы она ни была, эти люди не хотят закрывать глаза. Так произошло в лагере, например, и у 15-летнего Вити.
Все по распорядку делал, как положено. Вроде все понравилось. Мастерские, я участвовал в двух мастерских. Первое – это вышивание, а второе – это роспись по стеклу и керамике.
А вышивал ты что?
Закладку для книги.
Ты был, когда ездили вот на места захоронения?
Да,
вот.
Сильное впечатление было, конечно. Я от самого места, что тут вроде мы живем такой хорошей жизнью, а на самом деле здесь такие места, которые видели совсем другую сторону жизни человеческой. И богослужение на этом месте на меня впечатление произвело, сильная молитва была.
Есть ощущение, что можно что-то сделать, чтобы такого больше не повторилось?
Ну, это от нас зависит, в первую очередь.
Мысль об устройстве лагерей пришла родителям, говорит председатель Покровского малого братства Ольга Синицына.
Первоначально вот такие лагеря это были вот чисто родительские. Выезжали вот верующие, пытались как-то совместно научить детей вот жизни в церкви, в вере. Были разного плана лагеря, и скаутские, были спортивные. Но вот в течение времени вот мы увидели, что детям это не очень просто передать. Даже если верующие родители, состояние вот семей современных такое, что не получается. Как бы нет в культуре нынешней, в традиции, ну, как бы ее вообще нет, можно сказать.
Ну, то есть, я так понимаю, что ваши семьи повисают в пустоте, не поддержанные ни школы, ни общества.
Но это вот многие семьи, и также семьи церковные. Потому что люди, когда выцерковляются, они видят разницу и беспомощность. Даже если они выцерковились, в своей семье они ничего не могут сделать. Поэтому сейчас едут не только родители, но едут вот братья и сестры. Семьи сами не могут справиться. Уже такая среда вот, ну, церковная, братская. Когда не только ради детей лагерь, когда сами взрослые находят смысл в общении, и этот смысл могут увидеть дети.
То есть, когда они не развлекают детей?
Да, для всех вот общая жизнь. У нас был в группе сложный подросток, и он в лагере вот как раз открылся, и с ним можно было начинать говорить о вере.
Этот трудный подросток Илья, между прочим, открылся не где-нибудь, а именно в поездке на место расстрелов. До этого с ним никто не мог сладить, и вдруг на полигоне Илья испытал настоящее потрясение. Очевидцы говорят, что его как будто подменили. Ему остро захотелось, чтобы такого больше никогда не повторилось. Мама Ильи, Наталья Гребенева, говорит, что лагерь в этом смысле имел и продолжение.
Еще в этом братстве группа молодежи, над которой я знаю, что они вот трясутся в хорошем смысле, потому что они говорят, это наша святая святых. Молодежь, там человек, по-моему, 8-9, от 18 до 22 лет. И я действительно увидела, что это люди молодые, молодые, причем люди-то нормальные, все учатся в высших учебных заведениях, говорят на иностранном языке. Вот живые, нормальные люди, и я первый раз увидела, насколько они действительно серьезно ищут этот путь, и как они относятся к старшим, ко взрослым вот в этом братстве, и какое у них взаимопонимание. И одна девочка-психолог, вот учится на третьем курсе, специализируется по подросткам. У них случайно с Илюшкой расстался разговор. И вот она стала как-то его опекать, и он открылся ей. И когда мы приехали в Москву, ну, кончится лагерь, вот, братство другое. И вдруг она звонит, и мы с ней встречаемся, она говорит, а я хочу к вам на чай прийти. Она настолько приняла в сердце Илюху, то есть она мне рассказывает о моем сыне, не то, что я знаю, а те вещи, которые она видит из глубины. И она просила даже у нас в институте специальную ектению за подростков, то есть молится у нас о молодежи и о детях, она попросила, чтобы молились о подростках. Потому что это самый трудный период. То есть для меня это было откровение, потому что действительно молодая девочка, зачем ей это надо? 21 год. Причем она обручена, у нее вот жених тоже в этой молодежке. У них интересная жизнь, у нее учеба, у нее работа. И вот зачем какой-то трудный подросток вот реально ей нужен? Потому что обычно привыкаешь, что да, мы любим поговорить, да, мы любим все проблемы сказать, а реально позвонить, взять ответственность. Я очень благодарна.
Главное, подросток в лагере нашел контакт с другими взрослыми.
Там идет такое принятие непосредственное, не опосредованное ничем. Потому что, конечно, легче всего построить человека, сказать, ты не вписываешься. И я еще увидела такой момент, когда во главе все же мужчина. Вот мужчина, служащий брат, который становится... Почему-то я вот поняла, что основные вещи пасторские. Действительно, почему раньше всегда в церкви стояли братья? Я знала это из Писания, из того, из сего, из традиции. Но я реально это видела, потому что сестры, они они могут быть служащими, они очень много могут нести. Но вот какие-то вещи в познате, это может только брат. Вот я это увидела. И когда его там строили сестры, там, Илюша, это, да я не пойду. И когда подходил кто-то из старших братьев, это было всегда, вот они обнимали его за плечи, это был тихий разговор. Я видела, как меняется лицо у ребенка, и я просто потом знаю, что всегда оставлялась ему свобода, всегда.
С моей точки зрения, все правильно. Христианство невозможно без свободы. Есть ли подобные лагеря в других странах, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Католиков и протестантов в Германии почти поровну, примерно по 25 миллионов человек. И та, и другая ветви христианства создают в летнее время лагеря для отдыха детей и подростков. Ситуация в протестантских летних детских учреждениях по традиции более либеральная. На странице объединения таких лагерей в интернете среди наиболее часто задаваемых родителями вопросов фигурирует и такой. Обязаны ли дети для того, чтобы их приняли в лагерь, быть верующими? Ответ. Цитата. Нет. Хотя лагеря и являются местом проведения свободного времени в христианской традиции, вера в Бога не является условием для приема ребенка. Конец цитаты. На вопрос, как будут, тем не менее, преподаваться детям христианские ценности, содержание и сущность христианской веры, дан такой ответ. Цитата. «Каждая группа читает в утренние часы главу из Библии и обсуждает прочитанное на основе подготовленных вопросов. В течение дня проводится молитва, связанная с темой дня и событиями дня в лагере. Послемолитвенная беседа проводится также с опорой на повседневные события и впечатления участников. Но при этом в лагере никто никого ни к чему не принуждает, в частности, ничего не делается против воли ребенка. Дети приглашаются к обсуждению содержания пассажей из Библии. Главная установка – на формирование личного пути к Богу». Конец цитаты. Летние лагеря протестантов создаются по модели, предложенной в 1988 году пастором Хансом Брантом. Секретом успеха своих лагерей организаторы считают мотивирование детей на установление множества активных контактов со сверстниками. А контактность детей друг с другом облегчает, по убеждению организаторов, понимание детьми возможности контакта с живым Богом, Иисусом Христом. У немецких католиков все немного более официализировано и бюрократизировано, у них есть даже головная организация – Союз немецкой католической молодежи. Согласно опросам, более половины детей в Германии верят в загробную вечную жизнь и имеют вполне определенное представление о ней. Праведники будут вознаграждены, а злые и плохие попадут в ад. Самыми большими грешниками дети считают политиков и нарушителей супружеской верности.
Говорил Юрий Векслер из Берлина.
О жизни детей в ортодоксальных православных семьях рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани времени.